Вот, меня зовут Витя, я приехал с Орехово-Зуево, мне 18 лет. Я занимаюсь молодежным служением в Орехово-Зуево. Конкретно чем я занимаюсь? Я занимаюсь организацией вечеринок, где играет такая нехристианская музыка, далеко вообще не христианская, но я там не включаю музыку с матом. Кто-то мне уже задавал такой вопрос, типа, матные песни там есть? Там нет таких матных песен. Вот, и в общем, как это все проходит? У нас тоже есть сцена, поменьше, чем у вас, раз в 5, наверное. Вот, ну, или не в 5, не знаю, в общем, неважно. И там такой мини-алтарь такой. У нас помещение такое длинное. И оно по ширине где-то вот от этого монитора, ну и, может быть, вот до вот этого столба. И, в общем, оно такое длинненькое. И вот мы, в общем, приводим туда неверующую молодежь, забиваем это помещение, делаем вечеринку, потом начинаем с ними общаться, они приходят к нам в соседнее помещение, там начинают узнавать о Боге, и вот как-то вот так они в церковь попадают, в общем. Ну и как бы вот так вот. Вот, я расскажу немного о себе. До 5 класса я хорошо учился, на отлично, у меня все было прям в порядке. Но так получилось то, что я вырос на поселке, и там пацаны как бы были немного постарше. Мы вдвоем такие два маленьких пацана были с Женей. Это мой лучший друг с детства как бы. Сейчас я с ним редко общаюсь, потому что он привел меня в церковь и сам свалил. Как так бывает. Вот. И все так вышло, то, что я уже лет в 6, наверное, мне дали попробовать сигареты. Я такой, типа, ну, не буду выделяться, буду с пацанами там сигареты курить. Вот. Потом как-то так вышло, меня позвали прогулять в школу, там меня напоили вином. Вот. И оно мне немного понравилось. И как бы так периодически продолжалось. Вот. И лет в 13 мне уже дали попробовать наркотики, и как-то все так пошло. Ну, как-то все так вышло, то, что они мне тоже понравились. Я такой думаю, ну, как бы прикольно. Забот никаких нету. Наркотики употреблять можно. Продавать еще можно, воровать как бы еще можно. Ну, как бы все нормально. И как бы жизнь-то удалась. 15 лет пацану сидит на наркотиках, ничего не имеет за собой, за спиной, только говорит, что он крутой. Я так реально думал. Вот. Но на самом деле, что я понял, что оказалось в действительности вообще не так. Потому что когда мне сказали, типа, есть там свобода, есть Бог, я думал, что я и так свободный, и типа говорил, ну, как бы... Он мне не особо нужен, но мне всегда было интересно про Бога. И вот меня позвали в Москву на студию пофоткаться. Я говорю, давайте съездим, пофоткаемся. Мы поехали, и там я познакомился с нашим молодежным пастором. И все так вышло, все полтора часа, что мы ехали до Москвы, я ему задавал вопросы, типа, где Бог, какой Бог, зачем Бог, почему он меня любит, и так далее, и так далее. И все так, и мне реально прям интересно было. Знаешь, бывают такие люди... Мы так обычно с Колей, моим другом, делаем. Мы приходим в православный храм и начинаем им задавать вопросы. Типа, а что там в Библии написано? Зачем нам вообще Бог нужен? Ну, мы угораем над ними иногда. Вот как-то так выходит. Вот, но они как бы отвечают. И вот знаешь, есть такие люди, которые задают тебе эти вопросы, типа, почему Бог убил там весь мир, там потопил и так далее. Я не задавал такие вопросы, я был не из той касты людей как бы. Я нормальные вопросы задавал, типа, как мне узнать Бога там и так далее. И вот мы, в общем, приехали на студию с моим другом Женей. Мы там сидели в Xbox играли, он записывался, по-моему, песню какую-то. И... Всю дорогу, что мы ехали обратно, я опять задавал ему вопросы. Он проповедовал мне это так нравилось. И мой друг Женя, он говорит, хватит, не задавай ему больше вопросы. Он мне надоел, типа. Хотя он с ним до этого уже там месяца три, они ездили по всяким церквям, там что-то делали и так далее. И вот как-то вот так вот все вышло. И с того момента я понял, что этот человек какой-то необычный. От него как будто бы... Любовь такая исходит. Я еще не понимал, что от него исходит, но я понял, что от него что-то исходит. Я такой думаю, замечательно. Я говорю, а он мне рассказал про центр реабилитации. Я говорю, можно я приду в центр помолиться? Но я не хотел на самом деле молиться. Почему я сказал, типа, помолиться? Я понял, то, что если я ему скажу помолиться, я по-любому туда приду, и как бы он скажет, да, конечно, давай, с руками и ногами меня заберет. Я потому что думал, что все верующие такие, типа, за людей они цепляются. На самом деле так и есть, но я немного иначе думал. Вот, в общем, я прихожу в центр, они меня сажают за стол совершенно незнакомого человека. Мы там поели нормально, там лидер центра мне говорил, ну что-то там, типа, тебе надо на реабилитацию бросать, там все это дело. Я говорил, нет, у меня есть работа, типа, мне не надо. А, к тому моменту я еще на стройку устроился, потому что, когда я поступил на учебу, я забил на нее. И первый год я вообще туда не ходил. То есть я пришел туда, ну, что-то недели две я туда ходил, и потом так вышло, я понял то, что, ну, как бы, не заходит что-то, что-то учебу мне не вкатывает. Вот, и... А, и я зашел туда, и они, все эти люди, они так говорили со мной, говорили, какой я там хороший, типа, и так далее, типа, Бог меня любит, ну, и всякие такие штуки. Я такой думаю, вау, они мне как будто верят. Хотя вокруг мне вообще все не верили, моя мама, моя бабушка, там, они мне как бы не верили, потому что они понимали, то, что я там обмануть их могу, еще что-нибудь могу сделать, и, в общем, как-то вот так вот все вышло. И с того момента я начал все больше и больше с ними общаться. Потом на протяжении 4 месяцев я каждый день приходил в этот центр. То есть я как бы был типа реабилитант. Такой, дневной. Но ночью я уходил. И мы там смотрели проповеди. Я долбил лед в этом центре. Потом еще какими-то штуками занимались. Ну, всякой фигней, короче, которая в центре занимается. Типа, короче, работай, молись, читай, работай, опять молись, читай. И вот, в общем, вот так прошли мои 3-4 месяца следующие. И я как бы бросил наркотики употреблять, потому что я понимал, что под кайфом туда не придешь, они тебя выгонят, но общаться с ними реально хотелось. Я такой думаю, хорошо, вот это все брошу, а курить как бы не могу бросить. И тут однажды мне Андрей подходит и говорит, поехали на энкаутер, типа. Я такой, ну давай, поехали, конечно. В общем, меня отвезли на 3 дня за 500 километров, наверное. В Иваново, короче, меня отвезли. Мы были там в деревне, они молились, постились, что они только там не делали. В общем, проповедовали мне все эти 3 дня. И там Бог мне дал свободу. И с того момента я понял, что я хочу посвятить ему свою жизнь. Ну, я так и поступил. Как бы все нормально. И на данный момент я занимаюсь служением в Орехово-Зуево. Вот. Я редко работаю, очень. Вот. Я еще ведущим работаю на свадьбах. Я, кстати, недавно у своей мамы свадьбу проводил. Вы когда-нибудь были у своей мамы на свадьбе? А вот я был. Окей. И меня зацепил такой вопрос прямо в самом начале моего как бы хождения, касаемый моего призвания. Но этот вопрос просто мне вообще не давал никакого покоя. Я думал, что я умею воровать, там, еще что-то делать, ну, а как бы тут ничего нельзя делать, и чем заниматься-то? Я еще не понимал, типа, отдай Богу все, там, он тебе отдаст, сам тебе все. Ну, как бы такой. И вокруг все говорили о призвании. Ну, как ни странно это звучало. И 1-1.5 года я не мог себе ответить на этот вопрос. Но сейчас я могу себе ответить, и хочу как бы ответить его вам. Потому что, как бы, молодые люди, когда в церкви находятся, им, мне кажется, вот, молодежь — это те люди, которых вообще запрягают, как коней в церкви, и говорят там, вот это сделано, там, это принеси. А как бы, а то, что они хотят, ну, как бы, ну, такое. Вы понимаете меня или нет? То, что они хотят, никому не интересно. Тебе надо... Мне, кстати, лидером евангелизации также сделали, мне сказали, тебе надо идти проповедовать там. Я такой, типа, блин, ну, как бы, окей, давайте. Сейчас Коля этим занимается.
Ладно.
Служение. Я однажды сижу с бабушкой, и она смотрит фигню какую-то по телеку. И я такой, как бы, я телевизор вообще, честно говоря, не смотрю. Ну, и знаешь, бывает такое, залип немного в телек. И там идет какой-то суд присяжных, и женщина какая-то говорит, типа, вот, мой муж там вообще мне не посвящает времени, он отдал все работе, а он работает в спецназе. И судья ей говорит, понимаешь, как бы, тут такое дело, у него работа такая, он как бы должен постоянно находиться на ней. Ну, это вот служение, есть Богу, она говорит, а есть вот в армии. И как бы, чтобы вы понимали, уровень посвящения этого служения в армии находится на такой стадии. Я вам сейчас расскажу один пример. У меня есть друг, сейчас во Владимире чем-то занимается, я, в общем, не знаю. Фигней, наверное, тоже какой-нибудь. И он говорит, я когда в армии был, это было время, ну, просто ад это, говорит, был. Потому что, говорит, мы в минус 30 брали фанеру, знаете, такая, ну, такая ДСП или как она? ПВХ? Нет, не ПВХ точно. Но она из прессованных опилок такая, понимаете, о чем я говорю, да? И как бы минус 30, и старший им говорит, идите и равняйте снег по всей территории, чтобы он был квадратным в минус 30. Ну фигней заниматься, прикинь. И он говорит, так было каждый день. Он говорит, я 8 часов в окопе приседал с автоматом. Ну, как бы понимаете, да? И каждый день так. И вот это такой уровень посвящения определенный. Когда ты там ночью картошку чистишь. Мне, кстати, все в церкви хотят в армию отправить. Я вам вообще историю такую расскажу, почему меня хотят отправить. Я однажды пришел к нам на адаптацию. И как бы рубашку такой снял. Говорю, мне надо типа срочно помыться, мне надо, короче, уезжать. И рубашку снял. И переоделся в майку, а эту рубашку оставил на кресле. И лидер адаптации просто взял мою рубашку и кинул ее в мусорку. Вообще, прикинь. И из-за этого они меня в армию хотят отправить. Ладно. В общем, к чему я иду? Когда мне было 14, где-то 15 лет, я пошел на работу. Ну, не на ту, которую я вам сейчас говорил, а просто как бы одноразовая такая за вообще копейки. На тот момент, мне кажется, это показались, потому что я копал такую траншею под какую-то фигню, я не знаю, в общем, под что-то я копал. И мне сказали, вот тебе вот здесь надо прокопать 1.5 метра, и как бы еще там на 3 метра в длину прокопаешь, и мы тебе деньги отдадим. Короче, я понял то, что я просто, они меня использовали. Потому что я копал 9 часов упорно прям. Вообще постоянно вот так копал. Там камни всякие были, я их вытаскивал. Мне заплатили за это 1000 рублей. Я подумал, что это самый ничтожный доход в моей жизни был. Потому что оно того не стоило, ребят, честно вам говорю. И вот как бы, знаешь, Бог говорит такую вещь. Если мы откроем Библию и заглянем в Матфея 11:29, мы увидим следующие вещи. Бог говорит... Только потом не отмажетесь, ребят. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдите, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо и бремя мое легко». Иисус не просит вас, бремя на себя одеть. Нет, он просит. Он говорит, станьте моими рабами, в общем. Ну, такие, понимаешь, вот 8 часов вот так копать усердно за 1000 рублей, ну, за мелочь. Нет, я шучу, не об этом. Вот Бог, тут такая парадоксальная вещь, он говорит, возьми на себя бремя мое, ибо бремя мое как бы типа легко. То есть, короче, стань моим рабом, но тебе это понравится. Если ты станешь моим рабом, тебе вообще замечательно будет, тебе будет хорошо, тебе будет со мной легко. Ну, как бы тебе все понравится. Вы видели когда-нибудь лошадь, которая на нее бремя... Ой, на нее эту штуку... Как эта штука называется? Как? На нее, короче, такую штуку вешают, типа упряжка. Хомут? Вы поняли, о чем я говорю? Или не поняли? Че смеетесь? Окей. Вот вы когда-нибудь... А, нет, давайте про быка. Вот знаешь, на него такую штуку вешают... На быка. И сзади он пашет за собой землю. И он так медленно идет, так идет, такой идет. И вот Бог говорит тебе, возьми бремя мое, вот так одень на себя и иди паши. Отдай типа тело на алтарь свое, да? Мне пастор так недавно сказал. Думаю, блин, жесть. Но тут вот знаешь, тут такая штука. Я недавно в Тверь приехал. И как бы Бог о чем говорит? Какое бремя на себя взять? Как вы думаете? Вот он что сделал? Он погиб за нас, правильно? Или нет? Да или нет? Точно? Кто верит? Не все верят. Окей, Бог за нас погиб. И что он говорит дальше? Он говорит... «Возлюби Бога своего всем сердцем и ближнего своего, как самого себя». То есть, короче, начни заниматься служением, возьми вот это бремя и начни заниматься людьми. Ну, тут смотри, тут бывает такая штука, что... Что вот начинаешь людям служить, а тебе как бы не в кайф. Вот я недавно, прикинь, сижу... У меня там совещание с ребятами, у нас команда там. И мы там с ними общаемся. И мне девочка пишет, которая находится в этой команде, ее как бы туда пропихнули, ну как бы так вообще как-то непонятно все случилось, ее Алина зовут. Ее туда пропихнули, это не та Алина, о ком ты сейчас подумала, это другая Алина. Ее пропихнули туда, и мы ей дали ответственность, думали, типа, сразу дадим ей ответственность, закрепим ее в церкви. Но ничего не вышло. Мы ей дали ответственность. У нас сейчас мы к вечеринке готовимся. И как бы очень много подготовки. Там люди ночами, наверное, не спят. Я не знаю точно. Вот. И она мне пишет. Витя, привет. Я больше никогда к вам не приду, потому что Костя сказал, что во мне сидит сатана. Я такой думаю, вот ты идиот, Костя, вообще. Зачем ты ей это говоришь? Она как бы такая. Недели три муж с нами тусуется. А мы ей там дали такую ответственность. Ну, короче, она важный человек такая была. Ну, как бы на нее рассчитывали. И тут она тебя кинула, прикинь. Ты ей дал ответственность, она тебе говорит, я больше никогда не приду. Я ей говорю, подожди, давайте, может быть, встретимся с тобой как-то. Она говорит, нет, типа, отвали от меня. И тут ты такой думаешь, как тебя любить-то вообще можно? Ты меня кинула только что. Ну, вот Бог, он такой Бог. Он хоть и дает тебе вот это бремя, на тебя одевает. И если ты не имеешь никаких отношений с ним, то ты реально не будешь любить этих людей. А вот если ты имеешь какие-то отношения со своим Богом, тогда тебя не будет это парить обиду. Ну, как бы, ну, кинула и кинула. Ну, бывает. Много раз, много еще раз то кинет. Окей, давайте пойдем дальше. Бога люби и ближнего, как самого себя. Вот смотри, меня в детстве один раз спалили, то, что я сигареты курю. И дядя меня такой вытаскивает, говорит, ну что, готов? А я не знаю, к чему я готов. Я говорю, ну готов, что? И он мне как нахлестал, прикинь. Ох, я навсегда это запомнил. Я прям помню, я кричу такой, говорю, не надо. Такой удар, прикинь. А я такой, типа, не надо, не бей меня. А у меня слезы, я маленький. Он мне опять такой... Тыщ по заднице, прикинь, и чтобы вы понимали, это не был ремень, это была зарядка от телефона. Да, мой дядя тиран какой-то, да. Надеюсь, он это увидит. И в общем, прикинь, и вот тебя спалили, допустим, ну не знаю, поймете вы меня или нет, тебя спалили, вот ты куришь, да? Тебя родители спалили и говорят тебе, готов? И мужик какой-нибудь подходит и говорит, подожди. Это я его научил курить. Дальше буду говорить. И говорит, подождите, отхлестайте меня. Вот, давай. И его, этого мужика, прям... А ты такой стоишь и понимаешь, что ты только что покурил, а ему по заднице дали. Ну, прикольно, да? Пошел, покурил, там другому по заднице дали, и как бы нормально. Пошел, опять накосячил. Ну, не косячил, я не призываю вас курить. Ну, бывает такое, что кто-то там ошибся или обманул кого-то. Бывает у вас такое? Обманываете кого-нибудь? Честно, я знаю. Вот Максим сказал мне сегодня, что у меня рубашка такая. Ну, не такая, а особо такая, не очень. И ему... И кто-нибудь за Максима такой встает и говорит, ну, ладно, нормально все, давайте меня отхлестаем. Максим не виноват в этом. Ладно, к чему я иду? Бог понимает, что тебя будет... Ну, что тебя как бы будут бить. Вот ты живешь на этой земле, и, ну, ты грешишь, ты косячишь и так далее, что-то происходит с тобой. И Бог это понимает, и Он как бы отдает Бога. Бог отдал Бога, Сына Своего. И теперь как бы в аду тебя не будут бить, но с одним условием. Если ты скажешь, Бог, я хочу, чтобы я не горел в аду, не хочу, чтобы меня там били, и примешь его в свое сердце, и тебя там тогда не будут бить. Смотрите, я буду идти дальше. Но проблема, люди, знаешь, они могут молиться, они могут обращаться к Богу, но проблема бывает в том, что обращение бывает такое, знаешь, есть два типа молитвы. Когда ты молишься там перед всеми, так типа, о, аллилуйя, я так рад, что ты со мной, Господь. И молишься только как бы, когда люди есть. А когда ты один остаешься, у тебя нет никакой молитвы в жизни. У тебя нету ничего такого, что может быть приближать тебя к Богу. И вот знаешь, я когда был вот на этом курсе реабилитации, со мной был один мужик. Ну, они мне все там говорили, что я, короче, такой, никуда не уйду там и так далее. И вот со мной был один мужик, и он так молился. Он так Библию толковал. Мне показалось, что он духовнее лидера центра. Потому что лидер центра говорил: «Все, Антон, я все поняла, я не буду...» Ой, я сказал это имя. Ну ладно. Она говорила, типа, все, Антон, как бы я, типа, ну, все понял. Он реально, он, как бы, показалось на первый момент, что он даже умнее лидера центра, прикинь. Я такой, типа, вау, Антон, я им вообще восхищаюсь, он такой. Я брал с него пример, такие повадки с него бывал, знаешь. И вот, как бы, Бог говорит: возьми иго мое, ибо там легко бремя мое, и так далее. И проходит какое-то время, и его нету в церкви. А знаешь почему? А потому что Бог, не было его там сердце у него, потому что молитва, она походу была такая, на публику. И вот Бог тебе говорит: возьми мое служение, и ты будешь доволен. И вот знаешь, скорее всего, он ушел из церкви только из-за того, что он не особо доволен. Потому что, ну, не получается что-то. Там, наказали меня. Ты как бы недоволен. У меня не получается, я иду, я не буду. Он сейчас где-то в Москве живет. Я точно не знаю, где. Но вот факт в том, что его в церкви нету. Хотя он говорил, типа, я, Бог, он со мной навсегда, там, и так далее. И вот это был второй тип людей, которые такие, молятся как бы, ну, для публики. А вот первый тип людей, надеюсь, каждый из вас такой будет. Он, это тот тип людей, когда что-то не получается, но ты все равно несешь это бремя, и ты понимаешь, что тебе легко, и у тебя как бы есть надежда на то, что все будет нормально. А знаешь, почему есть надежда? А надежда есть потому, что ты имеешь личные взаимоотношения с Богом, и Он тебе говорит, Он дает тебе видение, Он дает тебе мечту, Он говорит: иди, Витя, все будет нормально, давай занимайся этими вечеринками, все будет, короче, ништяк. И вот знаешь, можно кого-нибудь на сцену? Нет, Ярик, тебя не надо. Кто? Нет, давайте я сам выберу. Вот вы надо мной больше всего смеялись. Выходите, пожалуйста, сюда. Давайте поприветствуем на этой сцене. Как тебя зовут? Софа? Софья. Вот как ты думаешь, для чего эти 3 стакана? А? Без понятия. Один, чтобы не попить. Как думаешь, для чего губки? Смотри, что Бог говорит. Возлюби Бога своего всем сердцем и возлюби ближнего своего, как самого себя. Эта последовательность, она очень важна. Почему? Потому что ты не можешь полюбить ближнего своего, как самого себя, если ты не любишь Бога. То есть, смотрите внимательно, любовь берется оттуда, чтобы передать туда. Понятно, да? Теперь бери губку. Вот это Бог, и то, что внутри, это любовь. Замокни туда, попробуй забрать всю воду, которая там есть. Человек зашел в комнату свою тайно, никому об этом не сказал, то есть эти два оппонента остались там где-то, ну, возле тех мест каких-то. И человек как бы заходит и начинает наполняться Богом, начинает брать свою любовь. Вот это человек. Еще один. Ну ладно, не важно. Хотя нет, важно. Вот это человек, доставай губку. А вот это вот ты, который зашел только что, и Бог начинает тебя выжимать. Ты опять туда сходил. И Бог начал тебя опять выжимать. Он тебя выжил до конца. И ты как бы довольный остался, что ты помог ему. Но если ты заходишь к Богу, а ты еще где-то там в своих проблемах, в своих мечтах каких-то, то, что ты ищешь своего, ты не можешь взять свою любовь, точнее, любовь Бога, ну, не можешь просто ее взять, потому что ты не общаешься с Богом. То есть ты не заходишь вообще в этот стакан. И Бог начинает как бы тебя выжимать в определенный момент. Он дает тебе момент служения, а выжимать нечего. Понимаешь? Выжать нечего. И большая проблема. Садись, спасибо тебе большое. И вот Библия об этом говорит. Войди в комнату твою тайно, и Бог воздаст тебе явно. То есть от тебя будет какой-то результат. Я еще раз обмакну. От тебя будет результат и какая-то польза для какого-то человека. Но если ты не заходишь в эту комнату, от тебя нету никакого результата. И Бог тебя никогда никак не будет использовать. И скорее всего, когда Бог на тебя будет давить, выжимать, а из тебя ничего не будет исходить, тебе это не понравится, и ты уйдешь куда-нибудь туда, в Москву. И все. Ну, согласись со мной, прикольно служить тому Богу, который как бы...
Согласитесь со мной, когда... Что такое? Когда у тебя что-то выходит, когда Бог тебя использует как-то, ну, прикольно же, правильно? И вот как бы, если ты логичный человек, и у тебя есть мозги, то тебе надо понять, что тебе надо сначала любви взять, а потом ее отдать. И не важно.
А как уже эту любовь отдавать, решает Бог. Он дает тебе призвание, он дает тебе бремя, которое тебе будет удобно. Парадокс, да? Вроде бы быку неудобно бремя нести, а тебе удобно. И бремя Христа — это, наверное, одно удобное бремя. И нет больше никаких удобных бремен. Окей, я пойду дальше. Ну вот, чтобы разжечь всю эту штуку, когда Бог тебя начинает изливать, надо немного поднапрячься. Почему? Давайте я приведу пример с самарянкой, которая бежала за Иисусом. Самарянка это была, да? Или... Ладно, в общем, женщина. Что? В общем, женщина, она бежала за Иисусом и говорила: «Иисус, помоги мне!» Там как бы по-любому такая большая толпа возле Иисуса, как всегда. И она бежит и кричит: «Иисус, помоги мне!» А он как бы игнорит ее. Идет такой дальше, там, наверное, с кем-то общается. И она опять кричит, и ему уже ученики говорят: «Слушай, Иисус, она кричит тебя, иди обернись хотя бы, посмотри». Он говорит то, что псам не нужно хлеб давать. То есть он ее при всех назвал псиной. Ну, как бы не прикольно, да? Ну, тебя собакой когда-нибудь называли? Кто-то сказал «да». Тебя называли, да? Ты, наверное, знаешь, кого за Иисусом бежать. Но она не останавливается, прикинь. Иисус ей говорит: «Я не дам тебе хлеб, собака». Я ничего не преувеличиваю, так и было. И вот она как бы говорит: «Но и крошки достаются псам со стола». И тут как бы можно сказать, что Иисус, он как бы такой, офигел как будто бы. Но нет. Нельзя так сказать, потому что он Бог, он делает, что хочет. Как хочет тебя называет, как хочет тебя использует. Ладно, шучу. Тут надо проследить момент вот конкретно вот этой девушки, которая просила, которая унизилась полностью, поднапряглась, встала перед людьми вообще в ничто, для того, чтобы сказать, для того, чтобы получить от Бога. И она получила. Она сказала: «Ну да, молодец, Иисус сказал. Все, бери, что тебе нужно». А мы порой, знаешь, как бывает? У нас что-то не получилось. Вот я помню, прикинь, мы вечеринку... Ай, блин, что я натворил? Я помню, мы вечеринку устраиваем. И я такой думаю: «Вау, сейчас четко все будет». Что-то человек 40 пришли, прикинь. Я такой думаю: «О, Господи, это мой ничтожный провал». И ты как бы думаешь... А что такое? Почему? Я реально старался, я вам честно говорю. Я там говорил, типа, приходите, там, все продумал, там, что-то купили, там, вообще, ну, все. Все как обычно делаю, и как бы нормально все. И никто не приходит. И тут можно сказать: значит, это не мое. Я реально, прикинь, вот перед ребятами, которые у меня были в команде, я можно вот так вот, я даже и так скажу, что я просто как унизился. Типа, у меня не получилось, прикинь. А всегда такой взгляд, знаешь, на тех людей, кто, типа, выше стоят, ну, там, за командой следят и так далее, типа, вот, ну, понимаете, о чем я говорю? Это, знаешь, как мирской человек на верующего, типа, верующий, там, сказал, блин, он такой, ты же верующий, нельзя так говорить. И вот как бы ребята такие, ты же, типа, лидер, там, и у тебя не получилось. И, ну, унижение, понимаешь, о чем я? Унижение такое серьезное. Но я говорю, Господи, если на то есть воля твоя, окей, давай я буду дальше делать. И однажды, знаешь что, я учился в библейской школе в Иваново год, и ездил туда каждый месяц, мы как бы типа заочно учились, нам там, нас прокачивали там несколько, один день, очень много уроков нам давали, мы их на дому учили, приезжали, сдавали тесты туда, и вот как-то вот так все это проходило. И однажды приходит какая-то женщина и начинает на иных языках за нас молиться, и еще одна женщина начинает это все переводить, толковать. И она мне говорит, типа, Бог тебя любит, Он будет использовать тебя как свой сосуд. И повторяет одну фразу. Огонь и много дыма. Огонь и, типа, много дыма. Я такой думаю, типа... Много дыма, дым, он же типа бесполезный, да? Значит, ну, и я начинаю размышлять, как бы, что это значит? И, кстати, только вчера мне Бог на это ответил, это было где-то полгода назад. Я такой думаю, типа, ну, как-то не очень, типа, никакого результата не будет, огонь будет, типа, я буду там что-то делать, а результата не будет. Но что мне Бог вчера сказал? Я молился... И Бог говорит такую, кстати, представляете, никто не знал то, что после вот этой учебы я поеду в центр на неделю. Ну, там, короче, с молитвой мне что-то не очень зашло, там, какое-то время я не молился. И я такой думаю, надо наполниться, съездить на неделю в центр. Ну, и там я решил наполняться. И в первый день, как я туда приезжаю, вообще никто об этом не знает. Я остаюсь в комнате одной ночевать и просыпаюсь от того, что огонь горит. Ну, такой маленький. И вся комната в дыму, прикинь. Я чуть не умер. Шучу. Ну и как бы я такой думаю, вау, ничего себе. Что-то такое, ну, недавно тебе сказали огонь и много дыма, и тут в комнате огонь и много дыма. И вот что я понял. Вот чтобы разжечь огонь, надо немного постараться. И этот огонь надо немного поддерживать. И естественно, вначале будет только дым. То есть, ну, как бы ты зажег огонь, а результата от этого огня никакого нет, потому что он маленький, он не греет, он ну, не светит, ничего, а дым есть. Всегда так было и будет. Но потом огонь имеет такое свойство, он как бы начинает все больше, больше и больше гореть, и в итоге дыма нету. Ну, как бы он есть, но чуть-чуть, понимаешь, да, о чем я? То есть это какие-то, иногда какие-то провалы у тебя бывают. Но огонь, он горит, и результат от этого огня большой. Очень большой. Огонь, он же все съедает, он там все сгорел, на стены только остались и так далее. Результат большой. И к чему я это веду? Изначально, конечно, все не будет получаться. Изначально, возможно, Бог тебе не скажет твое призвание. Но знаешь что? Потому как я, ну не знаю, может Бог так сделал, или я так подумал. Ну, в общем, в начале моего хождения как бы с Богом мне вообще это не очень нравилось все. Почему? Потому что личные взаимоотношения были на уровне ноль. Ну, я как бы там, знаешь, такой, молюсь, а в основном молюсь как бы для людей. Ну, типа, ох, аллилуйя, там, напои нас духовным молоком своим и так далее. А искренней молитвы-то, так таковой-то и нету. И все то, что я делаю, все вот эти домашние группы, люди, мероприятия и так далее, оно мне жутко надоедало, потому что у меня очень часто ничего не получалось. Ну прям, ну ничего, понимаешь, о чем я говорю? Ты сейчас на гитаре играть будешь, да? Можешь начинать. Но пришел такой момент, когда я понял то, что... Всю жизнь так не прокатит, если ты не будешь искренне молиться в своем сердце, каждый день приходить к Богу. Ну, как бы не зайдет. И вот смотри, И на тот момент, когда вечеринка, она как бы не получилась, я не супер так расстроился, типа, о, Господи, я никто теперь там, вечеринка не получилась. Нет, я понял то, что это определенный опыт для меня. Я понял то, что этот провал, он мне как бы, может быть, даже и нужен, я не знаю. И вот Бог дает тебе бремя и говорит, что будет легко. И если ты сейчас находишься в том состоянии, когда твой пастор или твой лидер тебе не нравится, иди помолись, сходи. Я на проповедях очень много не понимал своего пастора. Я ему даже один раз подошел и сказал, я тебя не понимаю. Ну, я ему не сказал тебя, я говорю, пастор, я так все официально сделал, ну, культурно. Я говорю, я вас не понимаю на проповедях. Он говорит, да это не моя проблема. Он говорит, зависит-то все от тебя, как ты меня воспринимаешь. Я такой думаю, ну да. И на следующую проповедь я без конспекта все запомнил подетально. Загляни к себе в сердце. Возможно, в тебе проблема, а не в обществе. И молитва — это то, что у нас должно быть, наверное, в первую очередь. А потом уже можно заниматься служением. Вы помните такой стих из Библии? Типа, если я гор могу двигать, там, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я не помню, как там точно написано. А любви не имею, то я ничто. Сегодня пастор, я не знаю, пастор он или нет, он говорил об этих вещах, о том, что Бог скажет, что я не знаю тебя. И все. И прикинь, все твои 70 лет, что ты ходил в церковь каждое воскресенье. И Бог тебе сказал, извини, но я не знаю тебя. К чему я веду? Почему я это говорю? Я, может быть, не до конца знаю свое призвание. Чем я буду заниматься? Не, я как бы вижу картину, и чем на данный момент я занимаюсь, мне это очень нравится. Я вам скажу честно, я очень много людей потерял. Очень много меня кинули. Очень много я кого кинул. Сказал, типа, я вообще не буду с тобой общаться. Потому что ты такой, ну, знаешь, гордость бывает, она такая, типа, я. Но я понимаю, то, что Бог меня ведет так, как мне надо. Вы знаете такой стих? Любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Так, как надо. Все замечательно. А как ты Бога можешь любить? Ты можешь только показывать Ему. Ты можешь забирать у Него эту любовь и отдавать. И, пожалуйста, будьте наполнены в тот момент, когда Бог вас начнет выжимать. Помните об этом всегда. Все будет замечательно и будет легко.